Европейский час поверх барьеров. Юбилей Дмитрия Шостаковича, столетие со дня рождения, широко отмечен во всех европейских странах. В Великобритании в эти дни прошел фестиваль музыки Шостаковича и симпозиум, посвященный его творчеству. Дмитрий Шостакович – один из самых исполняемых и любимых англичанами композиторов. В Лондоне даже был поставлен своеобразный рекорд в истории исполнения его музыки. Лондонский симфонический оркестр, которым дирижировал Мстислав Ростропович, исполнил в хронологическом порядке все 15 симфоний композитора. Знаменитый виолончелист и дирижер был близким другом Шостаковича. Беседу с Мстиславом Ростроповичем в Лондоне записал Ефим Барбан.
Мстислав Ростропович не только один из ближайших друзей Шостаковича и первый исполнитель многих его сочинений для виолончели, он еще и неутомимый пропагандист его произведений на Западе, где он регулярно исполняет музыку Шостаковича не только как виолончелист, но и как дирижер. Особенно много в этом отношении Ростропович сделал в Англии. Начиная с 1960 года, когда он вместе с Шостаковичем впервые приехал на музыкальный фестиваль в Британию, и до нынешнего юбилея, российский музыкант неустанно выступает с исполнением музыки своего гениального друга. Ростропович считает, что из всех европейских народов Шостакович более всего близок англичанам.
Вы знаете, я должен вам сказать, что вообще почему-то, ну я в общем так догадываюсь, почему каким-то внутренним импульсом, но Шостакович очень близок к англичанам. Среди всех стран. Сейчас, конечно, Шостакович популярен вообще во всем мире, чрезвычайно популярен, безусловно, самый исполняемый композитор современный. А раньше, вот уже, даже в 60-м, по-моему, году, был фестиваль в Эдинбурге, в котором я участвовал. И мы даже вместе приезжали сюда, Галина Павловна, Дмитрий Дмитриевич Шостакович и я, мы приезжали вместе на этот фестиваль сюда, в Эдинбург. И это был, конечно, первый западный фестиваль, который вообще существовал по поводу Шостаковича. Вот. Но интерес здесь все время к нему прогрессировал. Тем более, что, в общем, конечно, и его дружба с Бенджамином Бриттоном, который очень великий английский, самый великий английский композитор, тоже были и приходящие обстоятельства, тоже, которые как-то всем подогревали интерес к нашему великому гению.
Вы знаете, вот вы сказали, что в Англии непрерывно растет интерес к творчеству Шостаковича, и что вы находите, что есть что-то общее между англичанами и Шостаковичем. А как вы думаете, у самого Шостаковича не было чего-то общего с английским национальным характером? Не было ли у него тяги к чему-то английскому? Не походил ли он на англичанина в чем-то?
Ну, это все фигура. У него всегда была такая, ну, до последних лет была поджарая фигура такая. Ну, был очень красивый мужчина вообще. Вот. И я думаю, что у него тенденция к точности. Вот это то, что было связано. Вы знаете, англичане не надувают, вот я так заметил. Вот если они вам сказали, они вас не надуют. В других случаях, так скажем, даже на Западе, не хочу называть ни одни другие нации, но надувают. Вот у Шостаковича была вот такая вот точность и в некотором смысле молчаливость английская. Я помню его замечание, вот одно в моей жизни. Я помню все замечания, конечно. В ранней моей юности, буквально в 46-м году, я играл, когда Дмитрий Дмитриевич, конечно, играл, когда мы играли с ним, вчетвером играли. Я настолько как-то заходился от темперамента, что я начинал непрерывно даже ребят разговаривать. А вот сейчас я пойду, а вот я вот сейчас найду. Один раз Дмитрий Дмитриевич так сказал. А вот англичане играют молча. Вот эту фразу 46-го года я запомнил. Вот видите, он сослался на англичан.
Как вы с ним познакомились? Ведь, насколько я понимаю, Шостакович один из тех самых лиц, о которых вы мне говорили, который оказал на вас значительное влияние.
Да, гигантское влияние, просто, можно сказать, я ему обязан своей жизни. Ну, я познакомился с ним очень просто. Я был студентом, только что поступил в консерваторию в 43-м году. И поскольку у него был, он был тогда в официальном апогее после 7-й симфонии, когда он был в официальном апогее, великий, величайший, и так подобное, у него в классе был переполненный класс, поступить было невозможно.
Это ведь класс композиции?
Класс композиции и специальный класс инструментовки, где я у него занимался. Тогда я попросил своего учителя, профессора, я говорю, знаешь что, ну ты вот знаком с Шостаковичем, хорошо, конечно, я бы мечтал заниматься у него, но попроси, чтобы он посмотрел мою партитуру моего первого фортепианного концерта.
То есть вы сами еще и сочиняли?
Я сочинял, у меня уже был фортепианный концерт, партитуру и все. Мой профессор Залупов спросил, чтобы он, значит, не мог, он сказал, у меня здесь талантливый парнишка, там, виолончелист, ну, еще сочинять музыку, не могли бы вы посмотреть там его партитуру? Он говорит, конечно, конечно, пусть пойдет в класс. Я пришел к нему в класс. Мне было так стыдно. Мне было так стыдно, что я у него отнимаю время, просто ужас какой-то. Я ему передал партитуру, думаю, сейчас прокурит меня. Ну, правильно сделать, в общем. Но он взял партитуру, говорит, за Слава, а вы можете играть на оркестре? Я говорю, ну, могу, конечно. Можете сыграть концерт? Я говорю, пожалуйста. Я сел на вчера концерт. Ну, не могу сказать, что очень хорошо играл, потому что мне было стыдно. Вот такое чувство стыда во время исполнения не помогает. Но я сыграл, после этого на меня обрушился первый каскад благородного вранья. Вот он встал и сказал, вы знаете, Слава, вы так талантливы, вы знаете, это честь для меня, понимаете, если вы будете, вот хотите у меня учиться. Я даже вспотел от того, что мне было стыдно за него, что такое. Вот, ну, а потом все-таки я привык к тому, что он так боялся кого-то обидеть. Он так хотел у всех, понимаете, чтобы расправить крылья у всех. Поэтому, ну, правда, он всегда ко мне вот так относился, и почему-то и дальше он звонил моей матери много раз и умолял ее, чтобы она мне воздействовала, чтобы я бросил виолончель, что он считает, что я должен сосредоточиться на композиции, только этим сейчас заниматься. Вот. Но, слава богу, я этого не сделал.
Я знаю, что ведь вы с ним много раз и музицировали, да, и даже выступали публично.
Да,
в всяком случае, первая его соната виолончельная была исполнена с ним.
Да, да, да. Нет, видите, в чем дело, он играл, она была написана давно. Мне было тогда, значит, около 7 лет, когда он написал ее. Вот поэтому я не играл ее. Ну, вот. Но надо сказать, что потом мы много раз вместе играли в санаты в Москве. И даже в поездках ездили по Прибалтике. Играли там. Так что я имел счастье с ним общаться и человечески, и в путешествии.
И как вы находите его как пианиста?
Блистательный, слушай.
Ведь он кончил и фортепианный факультет консерватории.
Вы знаете, об этом как-то мало говорят, но он в 27-м году участвовал в Варшаве в конкурсе Шопена. Когда получил Лев Абоин первую премию, тогда Шостакович получил почетный диплом, участвуя в третьем туре. То есть он дошел до третьего тура. Нужно было быть просто блестящим пианистом, что в бой имело место.
Мстислав Ростропович вспоминает о дружбе с Дмитрием Шостаковичем. Вопросы задает музыковед Ефим Барман.
А скажите, ведь жизнь при советской власти должна ведь как-то была сказаться на его музыке. Живи он, скажем, в другом месте, может быть, это была бы другой музыка?
Наверняка была бы другой музыкой. И, может быть, вот, к сожалению, я должен констатировать этот факт, что иногда тирания в большом человеке, в великом человеке вызывает ответную реакцию.
Конформистскую вы имеете в виду?
Да, реакцию вызывает противоположную тому античеловеческому, так сказать, началу, которое диктуется этой системой. И я думаю, что такие люди, как Сахаров, с одной стороны, и Солженицын, и Шостакович, не могли появиться при другой системе. Понимаете, поэтому, потому что это люди, которые сняли с себя латы предохраняющие и пошли с открытым забралом, что называется, пошли на самоубийство в общем.
То есть, в отличие, скажем, от мнения западных музыковедов, считающих, что советская власть оказала негативное влияние на Шостаковича, преследовала его, не давала ему писать, вы считаете, что влияние советской власти было позитивным?
Да, вы знаете, я не могу сказать позитивным, потому что советская власть украла у нас и у всего человечества несколько лет жизни. И у Прокофьева они раньше умерли, и у Шостаковича. Они отняли жизнь, они отняли новые произведения. Но что касается их языка и глубины...
И стимула.
И, да. И творчество, понимаете, ну, да, у французов есть такая поговорка «pour être belle, il faut souffrir», чтобы быть красивым, надо страдать. У англичан тоже есть такая поговорка. Знаете, наверное, чтобы быть красивым, надо страдать все-таки. Страдать, причем не за себя, а за других. Когда за себя страдаешь, это еще не так страшно. Когда за других страдаешь, это хуже. И вот Шостакович умел страдать за других.
Мстислав Ростропович сделал для популяризации музыки Шостаковича в Англии одну феноменальную вещь. Он связал его имя с именем крупнейшего английского композитора 20 века Бенджамина Бриттона. Это он познакомил российского и английского музыкальных гениев. Именно Ростропович стоял у истоков знаменитой дружбы Бриттона и Шостаковича, о которой в Англии знает любой меломан. Благодаря этому российский композитор стал, по сути дела, своим, родным для английских слушателей. Музыкальный треугольник Бриттон-Шостакович-Ростропович давно превратился в Англии в национальную легенду.
Как сваха я занимался их дружбой. Вообще, я не согласен, что вы говорите треугольник. То есть, если это треугольник, то, вспоминая теоремы, могу сказать, неравнобедренный, кажется, называется. То есть, две стороны треугольника большие, а моя сторона очень маленькая.
Не скромничайте, я думаю.
Это как факт. Вот. Но видите, в чем дело? Во всяком случае, интересно другое, что сейчас мне передали из архива Бенджамина Бриттона его переписку с Шостаковичем. И там в нескольких письмах упоминается мое имя, причем в очень хорошем контексте. Понимаете, когда вам пишут, вам не будут писать, если не захотят вам говорить хороших слов. Просто не напишут. А когда пишут друг другу люди о третьем человеке хорошо, и третий человек об этом узнает, это очень приятно, я должен сказать. Вот, а что они достаточно оценили. Была, конечно, в этой дружбе, которую я в каком-то смысле организовал, были такие даже пикантные стороны в этой дружбе. Например, когда Бриттон посвятил свою оперу Шостаковичу, он меня спросил, опера «Блудный сын» называется, опера. Меня спросил, как ты смотришь, если я посвящу Шостаковичу? Я говорю, замечательная идея. Он говорит, ну хорошо, а как ему дать знать? Я говорю, ну, напиши ему телеграмму, вот, дайте телеграмму. Он говорит, замечательная идея, помоги мне. Ну, он, значит, составил телеграмму. Потом говорит, слушай, пойдешь на почту, умоляю тебя, отправь Шостаковичу телеграмму. Я пришел на почту. Там мне сказали, не приняли просто рукопись Бриттона, не понимают ценности. Сказали, перепишите на бланк. Но я переписал на бланке, а саму телеграмму оставил себе. То же самое произошло в Москве, когда Шостакович посвящал Бриттону свою симфонию 14, он тоже решил написать телеграмму и тоже мне дал для отправки телеграмму, которую я отправлял Бриттону. Так что вот я был свидетелем таких, я сказал, интимных посвящений.
Беседу в Лондоне с Мстиславом Ростроповичем записал Ефим Барбан.